вы говорите, мили.
Положить на мили с прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 января, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем на обсуждение одну тему и ставим соответствующий вопрос на голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сначала пробки. По-прежнему не очень много пробок на московских дорогах. 3 балла прямо сейчас. Нам обещают 2 часа 4-бальных пробок в 6 и в 7 часов вечера. Обращаем внимание, что прямо сейчас большие проблемы в районе Северного Тушина, в районе, соответственно, внутренний МКАД, который перед Ленинградкой останавливается. Это километров 5-6, может быть, пробка. Это довольно давно уже история в течение сегодняшнего дня, и не только сегодняшнего дня, это каждый день так происходит. Каждый день внутреннее Третье кольцо в это время едет довольно сложно от Беговой в сторону проспекта Мира. Сегодня там тоже есть немного красного, но пробка намного меньше, чем обычно. Обращаем внимание еще на красное в районе МИДа, в районе Садового кольца, соответственно. Это при попытке подъехать к Садовому кольцу со стороны Кутузовского проспекта или через Киевский вокзал подъехать. Вот и там вы попадете в пробки, соответственно. А так красного довольно немного. 3 балла прямо сейчас. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Власти Анапы сообщают, что там есть несколько мест, где можно брать песок для восстановления пляжей. Ну, нам очередной раз говорят о том, что все будет хорошо, видимо, к пляжному сезону. Во всяком случае, все силы будут для этого прилагаться. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, Мосгорсуд приговорил россиянина Шатресова к 17 годам лишения свободы за государственную измену. По имеющимся открытым данным, как пишет агентство ТАСС, 40-летний мужчина был арестован в январе прошлого года. Ему предъявили обвинение в госизмене. Он проживал в Красногорске и занимался бензином, бизнесом, связанным с логистикой. По статье о госизмене ему грозило вплоть до пожизненного лишения свободы. Приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Очевидно, других подробностей по этому делу нет в открытой печати. 7373948. Владислав от Селигерской до Подольска через московский скоростной диаметр доехал до час за час 15. Но это лишний раз говорит о том, что в городе не так много пробок. Теперь это, кстати, говорит о том, что сегодня многие люди меньше матерятся. У нас сегодня тема мат, и вот таким образом мы переходим. Водители матерятся точно меньше, потому что мало пробок, мало наглости, наверное, во взаимоотношениях с водителями. Чем меньше пробок, тем ее меньше. В Рязани решили бороться с ненормативной лексикой среди молодежи. Там говорят, значки надо выпускать. Вообще, надо встречаться со студентами и говорить о разрушительности этого явления. Но хотелось бы еще, чтобы на память какое-то оставались значки. Дело техники – заказать, распечатать изображение и напечатать значки. Председатель молодежного отделения Рязанской епархии Даниил Маслов и доцент кафедры литературы и журналистики РГУ Наталья Гордиенко. Есть даже примерные тексты на значках. «Говори красиво, живи счастливо». Или «Русский наш родной язык к брани скверной не привык». Или «Мат для русских не формат». Или «Чтобы в жизни состояться, матом лучше не ругаться». «Крепкое словцо портит девушкам лицо». Или «Если матом говоришь, мимо счастья пролетишь». Мне кажется, что подобного рода стихи, это все-таки не 21 век и не 20-е годы 21 века. Это когда-то чуть раньше писали, но, может быть, и это работает. Вот это будем обсуждать. Елена Борисова, профессор Московского городского педагогического университета и Государственного академического университета гуманитарных наук. Доктор филологических наук, она уже в студии. Елена Георгиевна, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Вторая гостья Лидия Малыгина присоединится к нам чуть позже, а пока мы начинаем. СМС-портал +7 925 4 8 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Ну и в телеграм-канале у нас голосование, как вы понимаете. И в этом голосовании мы спрашиваем вас, что делать с матом. Надо ли бороться с ненормативной лексикой среди молодежи? Первый вариант. Да, надо, и причем надо за это больше наказывать. Второй вариант. Нет, не наказывать, надо убеждать в том, что мат — это плохо. Но бороться надо. Третий вариант. Нет, бороться не надо, потому что это с возрастом само пройдет. И четвертый вариант. Нет, не надо бороться, потому что бессмысленно бороться, потому что мат — это часть русского языка. Ну, как можно с частью языка бороться? Это вот четыре варианта ответа. Более 200 человек уже проголосовали. И, соответственно, через 48 примерно минут будем подводить итоги этого голосования. Ирина Георгиевна, что вы думаете по поводу ненормативной лексики вообще? Давайте вот. С ней надо бороться?
Вообще-то она потому и называется ненормативная, что есть определенные нормы употребления разной лексики. И неуместное употребление даже вполне хороших слов может оказаться, ну, не очень благоприятным для коммуникации, то есть для общения людей. Может даже прозвучать оскорбительно в каких-то случаях, когда очевидно, например, ирония в употреблении. Ну, ты прямо гений всех времен и народов. Ну, за это тоже можно получить, так сказать. То есть и лексика, так называемая матерная, табуированная, обсценная, она тоже, действительно, будучи частью языка, имеет свое место. Но, как говорится, слово «знай свое место». Мы все люди более старшего возраста помним, что действительно русский мат существовал, но на нашей памяти точно всегда, а поскольку мы читали еще и литературу, то и там встречали, правда, тогда это писалось в виде там трехточек и тому подобное, но то, что это употреблялось много-много лет, мы это знали, но существовали определенные нормы, достаточно строгие, столь же строгие, как нормы поведения, что вот неприлично в носу ковыряться или что-нибудь еще такое, такие же строгие нормы существовали тогда, когда можно употреблять так называемую матерную лексику. Ну, это, во-первых, было привилегия мужчины, во-вторых, в определенных сообществах, когда это не доходило до уха женщины или ребенка, как правило, в определенных ситуациях, достаточно острых и тому подобное. Ну, а что касается употребления, допустим, на улице, то это воспринималось как оскорбление окружающих, ну, в частности, женщин, и поэтому формально подлежало наказанию в виде штрафа. И действительно, это было оскорблением. Мужчины посознательнее, даже если при падении молотка на ногу позволяли себе ненароком, они обычно извинялись и тому подобное. То есть так, как и положено вести себя, когда нарушены нормы. Вот когда начинают употреблять это без необходимости в любом сообществе, и в том числе не то чтобы даже женщины, молодые девушки, тогда действительно создается впечатление, что или нормы резко нарушаются, и мы имеем дело с какими-то людьми, которые нас оскорбляют, не понимают, что такое нормы того, и гляди, там начнут сморкаться в асфальт или, не дай бог, что-нибудь похожее, или происходит некоторый разрыв определенных представлений о том, что можно, чего нельзя, что такое приличие, что такое допустимое. А в случае с матерной лексикой это даже еще хуже, чем там в рукав высморкаться, потому что тут нормы были связаны с очень большим запретом. Вот почему я и сказала табуированные. Табу – это то, что культура запрещает. И, как правило, употребление этого такого рода лексики является, ну, как бы демонстративным отказом от культуры, что и делает ее столь экспрессивной. Что, мол, ситуация настолько ужасная, что все надо бросить, забыть про культуру и, так сказать, ну вот когда, допустим, кто-то упал за борт, его спасают, там летит автомобиль на человека, и ему кричат, чтобы он наскочил, и тому подобное, и тому подобное. То есть, действительно, когда от культуры отказываются демонстративно и по очень резкой необходимости. Если же начинают материться налево и направо, это означает, что действительно происходит отказ от культуры, причем в том числе от тех запретов и от тех разрешений, которые, вообще говоря, этой культуры были предусмотрены.
Да, погодите, но вы опять говорите о нормах, которые были.
Да, судя по всему, я подхожу к тому, что
вот.
Вы совершенно правы, потому что я именно это и говорю, что начиная с 90-х годов, поэтому, вообще говоря, сейчас там, через четверть века, после того, как это случилось, Немножко поздновато, вообще говоря, так сказать, бить тревогу, но, как говорится, лучше позже, чем никогда. Но вот с начала 90-х годов произошел очень резкий сдвиг в употреблении разных слов. Например, тоже, в общем-то, запрещенное в приличном обществе, так называемой фене, то есть криминального жаргона, который стал употребляться налево и направо. Ну, он и раньше был чуть-чуть известен, но, конечно, очень ограничен. Всякого рода других слов оскорбительных, которые тоже не были столь запрещены, как мат, но тоже считались неприличными и тому подобное. А матерная лексика, она, ее широкое употребление и продемонстрировала, что в ходе всех преобразований, которые постигли нашу страну, мы отказались от одного из важнейших символов, признаков нашей культуры – употребление матерной лексики в соответствии со строго определенными правилами. Все, это свалилось, и это демонстрировало уже тому поколению, которое родители нынешней молодежи, демонстрировало отказ от культурных традиционных норм России. Вы понимаете, что это довольно существенный был шаг. Потом постепенно действительно это распространялось, чем дальше, тем больше. Первые шаги действительно были сделаны ребятами, так сказать, безбашенными, потом пошло, потом девушки, как я сказала, может быть, даже девушки не потом, а одновременно. И сейчас действительно молодежь нередко, зная, в общем-то, норму употребления. Вот интересно, в аудитории при мне никто материться не будет из студентов, но стоит выйти за ворота нашего корпуса, как начинаешь это слышать.
Ну, бытовой язык, говорят, становится матершинным. А в аудитории да. Они с вами разговаривают языком официальным.
Замечательным образом они друг с другом разговаривают. И даже на молодежном жаргоне, но без мата. Они знают, что чего можно, чего нельзя. Так что, в принципе, еще не все потеряно. Попытаться сделать более строгими нормы, наверное, можно. Но вопрос, во-первых, как это сделать, а во-вторых, и это главное, а как это мотивировать?
Вот это главный вопрос, а ради чего это теперь делать?
Да, совершенно верно. Я думаю, что полностью... Дело в том, что сейчас представление о том, что табуировано, что нет, оно уже изменилось. Сейчас оказываются табуированными слова, которые, ну, для нас были грубые, нехорошие, но все-таки, так сказать, допустимые. Я вполне могла процитировать Маяковского про смущенного сукин сына, но сейчас я в аудитории со студентами не могу. Для них это как хуже, чем если бы я выматерилась, вы знаете. То есть произошел довольно интересный сдвиг. Другие слова запрещены, другое невозможно. И это, конечно, надо уважать. Но, так же, как и многое, большая часть лексики, не будучи даже табуированной полностью, вся эта ругань там, падла, не буду все произносить, но она допустима, но очень некрасиво, согласитесь. Также и сейчас с матерной лексикой нужно восстановить хотя бы статус того, что, ну, некрасиво, порядочные люди так не должны делать. Опять же, я говорю, как высморкаться в асфальт. Ну, не то чтобы там это, за это сажать надо, но... Ну, приличный человек так поступать не будет.
Ну как, вот вы приходите к молодым людям на лекцию и начинаете говорить о том, что это явление разрушительное. Ну, как вы убедите людей, которые так разговаривают, что так разговаривать больше не надо? Больше того, они ведь так разговаривают, потому что их родители так разговаривают.
Да, я уже пояснила, да-да, что это уже их поколение. Вот. Я, честно говоря, я, конечно, говорю о разрушительности явления, с удовольствием рассказываю, что такое табу, как было запрещено использование исконного наименования медведя, это такой классический случай табу для славянских языков. Мы используем переносные, так сказать, обозначения, потому что нельзя было, запрещено было и табуировано. Связь культуры и тому подобное, я говорю об этом, но... Помимо всего прочего, конечно, приходится апеллировать к гораздо более практическим вещам. Надо понимать, что современная молодежь, да и не только молодежь, она, конечно, практически настроена в большей степени, чем настроена на сохранение культуры и так далее. И вот тут есть очень веское основание для них. Дело в том, что действительно, поскольку это все равно остается неприличным поведением, ну, мол, среди своих еще ладно, а вот среди чужих нет. Возникает опасность, что при официальном общении, а они же в будущем должны быть бизнесменами, угу, сотрудниками, чиновниками, где, конечно, им этого уже не будет позволено, будет существовать опасность, что это вырвется, проскочит, повлияет не только на их имидж, но и на имидж учреждения или фирмы, которые они представляют. Это может не понравиться начальникам. Так зачем же себя подставлять?
Лучше... Ну, только, подождите, тогда это пройдет с годами, они сами поймут.
Что пройдет с годами?
Ну, то есть вот эта вот возможность разговаривать матом, она с годами пройдет, потому что они поймут, что вот там, там, там и там не принято говорить.
Они будут разговаривать матом друг с другом, будут продолжать, если не примут, если не будут приняты специальные меры. Вот поэтому ждать, что само пройдет, ну, вы знаете... Можно, в принципе, я так раз из лингвистической школы, которая считала, что лингвист должен описывать, объяснять, но ни в коем случае не предписывать. У нас даже ходила такая шутка, нельзя же считать, что геологи занимаются тем, что пытаются предотвратить расхождение континентов. Вот и мы ничего не будем пытаться делать. Тем не менее, моя практическая деятельность, и преподавательская, и рекламистская, она показывает, что кое-когда нам еще надо включать наши права на остановку, на коррекцию, ну, конечно, не при помощи значков. Честно вам скажу.
Ну, возвращаясь к нашему голосованию, наказывать больше или убеждать, что мат – это плохо?
Нет, конечно, убеждать, потому что, что касается наказания, то, ну вот, надо убеждать, что жизнь накажет более сурово.
Хорошо, договорились. Это Елена Борисова, профессор Московского городского педагогического университета и Государственного академического университета гуманитарных наук, доктор филологических наук. Голосование продолжается, уже почти 400 человек проголосовали. Считаете ли вы необходимым бороться с ненормативной лексикой среди молодежи? Да, за это нужно больше наказывать. Да, нужно убеждать в том, что мат – это плохо. Нет, это пройдет само с возрастом. Нет, вообще не надо бороться, потому что мат – это часть языка. Ваше сообщение. Мат – это как с языком понимание, написал Денис 868, я как вот написано, так и прочитал. Это просто сленг или языческое проклятие для большинства, не понимает 724-й. 144-й полагает, что русская речь без мата похожа на монолог, что не услышишь и не увидишь. Статистику, прогноз, заявление – одна ложь, и как тут не ругнуться? Вот, у нас такая жизнь, она так устроена, что без этого никак. Это я, кстати, слышал вот в течение всей своей жизни. Лучше надо отказываться от американских слов в русском языке. Это 994-й, язык заражен на 75%. Интересно, как вы это высчитали. Дальше. Сохранение культуры – это не отказ ли от эволюции, потому что пожилые хотят законсервировать свою бунтарскую лексику, ведь они-то по сравнению с дореволюционными сударями сами язык и уничтожали. Ну и сразу несколько человек напоминают о том, что в разные годы в прошлом матом писали известнейшие наши поэты. Чего уж, наше все и то. Использовал.
Случалось.
Да, и тогда, получается, вообще нет смысла с этим бороться. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности в РАНХИКС. Лидия Евгеньевна, добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги. Слушать, думать, знать, какой классный слоган у «Говорит Москва», и я думаю, что всем, кто у нас сейчас борется с нецензурной бранью в молодежной среде, вот неплохо вот это взять на вооружение, думать, слушать, знать.
А, подождите, а бороться надо?
Безусловно, безусловно. И я счастлива, что сейчас Совет по русскому языку при президенте Российской Федерации, который Ямпольская возглавляет, начал активные шаги. Перед Новым годом было опубликовано поручение президента, там есть конкретные пункты. Если вы помните, на встрече с главой государства как раз Ямпольская, как глава Совета по русскому языку, говорит, нам нужна игра, чтобы решить эту проблему. Вот, например... «Мафия», знаете такую игру? Она очень 40 лет в этом году будет, в 2025-м отмечать юбилей.
Только 40, мне казалось, она была всегда.
Нет, 40 лет ее придумал Давыдов, наш соотечественник. Так вот, Ямпольская предложила очень интересный игровой ход. Она говорит, нам нужна аналогичная игра, позволяющая расширять словарный запас молодежи, да, как-то красноречию немножечко вот так в ненавязчивой, в игровой форме самую сложную аудиторию молодежи. Молодежная аудитория – это сложная аудитория. Там в основном протест, нежелание, да? Но на самом деле огромная потребность в коммуникации. И я предлагаю нашим ведущим сыграть сегодня и коллегам моим любимым, вот, сыграть в игру. Игра называется «Потолкуем». Это как один из возможных вариантов.
Там нет матершинных вариантов.
Нет, но мне очень понравились правила. И я, вы знаете, у меня дочери 18 лет, она студентка первого курса. Я вдруг увидела, как какие-то игровые вот такие вещи позволяют оторваться от смартфона, наконец поднять глаза и начать общаться. Во-первых, представителям разных поколений, да, в игровой форме найти вот этот общий язык. Второе, я учу китайцев в МГУ на факультете журналистики, да, последние 15 лет, и с иностранцами тоже. Иностранцы очень любят, конечно, русский мат, они говорят: Лидия Евгеньевна, всю систему словообразования можем только на примере четырех всем известных корней понять. Да, придумывают всякие смешные названия для нашего семинара. Вот уже много лет они его называют «Русский мат. Уроки с носителями» или называют его «Шах и мат», например. Но я видела, как им нравится играть. Мы распределяем роли. Вот, я предлагаю вам сыграть. Вы можете выбрать одну из ролей, да, какую-то.
Какая жесть.
Да, например, Варвара Сметанова у вас может быть роль.
Прекрасно.
Бабушка, вечная забота, которой кажется, что внуки что-то не доели. Это ваша роль.
Давайте, я буду Варвара Сметанова.
Да, хорошо. Но это как раз, это моя роль по жизни, скажу.
Вы будете? Нет, вы будете в этот раз Вега Йоговна Пилатес. Вы съездили недавно на Гоа, и вы предпочитаете ЗОЖ, знаете все о мантрах и чакрах. А я буду,
например... Ну, ничего, хорошая
в общем,
идея.
Мы выбираем какую-то роль. Она может не совпадать с вашей ролью. Я раздаю фразеологизмы, вы их вытягиваете в случайном порядке.
Так.
5 фразеологизмов. И после этого я вытягиваю пример какой-то ситуации. Например, у нас ситуация. Я подсидела вас на работе, а вы должны теперь мне остроумно ответить с учетом вашей роли, используя фразеологизм. Тяните, пожалуйста.
Совершенно не
И, пожалуйста,
понимаю,
без обсценной лексики. Какой фразеологизм вам достался?
«Кануть в лету».
«Кануть в лету». А теперь попробуйте выстроить наш диалог. Вам нужно со мной провести переговоры. И вот я подсидела вас на работе.
Да.
Да, у меня моя социальная роль, да?
Да, но я при этом...
Ваша?
Понимаете, какая проблема? Я же Варвара Сметанна, я бабушка, у меня никакой работы нет.
А
поэтому
вы
меня подсидеть не можете.
Нет,
вот
вы не
проблема.
Хотите уходить на пенсию. У нас сейчас пенсионный возраст подняли. И вот вы, например...
Ну, в общем, короче, если ты со мной будешь так продолжать себя вести, ты канешь в лету.
Как вариант. Теперь представьте, ну, да. что мы 5 таких фразеологизмов тянем. У вас 5,
смотрите,
и у меня 5. И мы строим диалог,
вот смотрите, мы, я понимаю,
используя это речевое
мы
задание.
Вот мы начали эту историю. И вот люди один за другим. Какая скука. А это люди не молодые. Это люди старше, чем молодые люди. Они говорят, ну, это нет, ну, этим не отобьешь от мата.
Коллеги, вы, если побываете вечером в каком-нибудь баре, да, если мы еще немножечко расслабимся, здесь стоит только...
Спаивать молодых людей мы не будем.
Вот как вы играете в мафию, да? Если начать просто объяснять правила, когда вы первый раз играете, само объяснение правил всегда скучное. На велосипеде тоже, извините, скучно учиться кататься. Но когда ты уже катишься, это классно. Вы правильно ответили на поставленный вопрос, и поэтому вам от меня... Вот такой
пирожок.
Вот. Пирожок.
Пирожок.
Возьми
том, что...
на полке пирожок, говорили в наши годы.
Напомню, я Варвара Сметанна, сама как бы пеку пирожки, но
тем
при этом...
Тем лучше, конкуренция.
Слушайте, все-таки возвращаясь к этой истории, вот пока вас не было, мы тут говорили о том, что это же даже уже не проблема первого поколения. Получается, что матерились больше, чем прежде в российском обществе уже родители тех людей, которые сейчас молодые. То есть как бы вот так просто не пробьешь.
Конечно, эту задачу решить непросто, а никто и не говорил, что будет легко. Но мне очень нравится высказывание: отними у меня власть, деньги, славу, общественное мнение, оставь мне мою речь, я обрету это вновь. Это Уэбстер говорил. Мы должны взять это на вооружение. Наша речь – это визитная карточка. Это и инструмент социального деления, это то, что слепые зоны показывают. Поэтому хочешь быть успешен в социальной сфере, хочешь подниматься по карьерной лестнице, хочешь, чтобы у тебя было много поклонников, изволь работать над своей визитной карточкой. И это не только внешний вид, лишний вес или что-то еще. Это еще то, как ты думаешь, слушаешь, знаешь. И я предлагаю наши новости послушать.
Нет, мы сейчас, я должен сначала напомнить, это мы послушаем, но сначала я должен напомнить наше голосование, которое в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Вопрос простой. Считаете ли вы необходимым бороться с ненормативной лексикой среди молодежи? Да, нужно за это больше наказывать. Да, нужно убеждать в том, что мат – это плохо. Нет, это само с возрастом у них пройдет. Нет, этого вообще не надо делать. потому что мат — это часть языка, и много-много лет уже все это показали. Голосование продолжается, более 430 человек проголосовали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 января, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Параллельно следим за новостями. Вот заявление Путина. России надо выходить на умеренную инфляцию, сказал Путин. Напомню, сегодня у него совещание по экономическим вопросам. Не очень понятно, о каком уровне инфляции в данном случае Путин говорит, но вот прямая цитата. «Нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Здесь важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования». Теперь, что касается движения, 4 балла прямо сейчас, более чем 4-бальных пробок нам сегодня на вечер не обещают, но при этом, как предполагается, 4-бальными они будут в течение ближайших 2 часов. Много красного, больше красного, чем было в течение предыдущих 2 часов. На третьем транспортном кольце уже многокилометровая пробка, начиная от Сити в сторону проспекта Мира. Навстречу, кстати сказать, тоже нормального движения там нет. От проспекта Мира до Савеловской эстакады как минимум красного цвета пробка. Ну и еще на третьем же кольце от Тульской в сторону Автозаводской тоже пробка и тоже, в общем, немаленькая. В целом, напомню, 4 балла. Теперь тема — борьба с ненормативной лексикой среди молодежи с помощью значков. Это предлагают в Рязанской епархии. Мы вообще, в принципе, говорим о том, какой может быть эта борьба и надо ли бороться. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Уже 500 человек почти проголосовали. Вы тоже можете проголосовать. Надо наказывать молодежь, надо убеждать молодежь. Не надо ничего делать, потому что все с возрастом пройдет, или ничего не надо делать просто потому, что мат — это часть языка и история это показывает. Напомню, кто у нас в студии сегодня. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, заведующий кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности. Это Воронхикс. И Елена Борисова, профессор Московского городского педуниверситета и Государственного академического университета гуманитарных наук и доктор филологических наук тоже. Сейчас звонки будут, но сначала много сообщений от слушателей. Я бы попросил собравшихся прокомментировать. Нет, пока еще наушники не нужны. Вот, смотрите. Вячеслав описывает ситуацию. Это про молодежь. Ростикс, дети от 12 до 17. Или там вкусная точка. Те же дети, тот же возраст, между собой разговаривают. Уши вянут, пишет Вячеслав. А вот с этим что сделать?
Есть способы, хотя и не радикальные. В таких случаях, если перед нами юные матершинники, я обычно говорю: неужели вас не учили ругаться матом? Они обычно теряются, потому что как же, только что вроде бы успешно. Но я им поясняю, что уметь ругаться матом – это знать, когда и какое именно выражение применять. А тут что? А тут ничего похожего. Значит, вас не учили. Но вы уж постарайтесь подучиться. Но это, не знаю, насколько срабатывает, поскольку это довольно такое разовое событие. Я потом же их не найду в этом же самом Ростикс. Вот. Но я использую неоднократно, и, как правило, они на какое-то время меняют.
Но ненадолго. Но с вашей точки зрения реагировать на это надо.
Да, да, они должны чувствовать, что что-то они делают не так. Я еще раз говорю, мне кажется, самое интересное – это попытаться показать, что это поведение недостаточно культурного человека. Ну, вот примерно как высморкаться в рукав или об асфальт, или что-нибудь.
Елена Борисова, Лидия Малыгина, что вы скажете?
Вы знаете, на самом деле это проблема. Если вы думаете, что я скажу, вот я никогда не ругаюсь матом, да, вот никогда, не бывает ситуации, что мне кирпич на ногу упал.
Да, и мне хорошо живется, да, я помню эту историю.
Да-да-да. Но я помню, у меня была ситуация с сыном, моим сыном, ему 12 лет, и он не хотел уезжать от бабушки, от моей мамы. И мы никак его с папой не могли забанить. Мы говорим: ну, сынок, ну тут у нас так хорошо, у тебя отдельная комната, даже свой санузел. Мы его так долго ремонтировали, так старались. Почему ты не хочешь к нам ехать? А он очень мою маму любит, к ней привык очень. Он говорит: нет, мама матом ругается. И я помню в этот момент, вот я заплакала, услышав это. Хотя не так, чтобы я прям ругаюсь матом. Знаете, один раз ребенку достаточно услышать, и мы невольно можем нанести ему травму. Мы взрослые. Вот там приходит сообщение, да, что там в нескольких поколениях. Вот моя мама никогда не ругалась.
Никогда. Это точно. И более я тоже того, даже не могу процитировать, да, что как филолог.
И я знаю, что это ее ужасно расстраивает, поэтому слежу за собой, хотя, в общем, грешна, тоже грешна, не скрою. Но, вы знаете, в то же время, ну, как бы изучаю мат, поскольку ненормативная лексика, ну, для филологов представляет, безусловно, интерес. Но знаю, как тяжело на практике избавиться от этого, да? Вот, например, какие есть все-таки способы, которые мне помогли и, может быть, помогут и нашим слушателям, которые ставят перед собой эту задачу. Потому что если ты начинаешь претендовать на какую-то руководящую должность, все, ты не можешь себе уже этого позволить. Даже когда тебе кирпич на ногу падает. Когда у тебя ребенок родился, тоже уже все. Ты не можешь в его присутствии позволить себе это. А что, вы думаете, за один момент это может в один момент исчезнуть? Нет, в один момент не исчезнет. Поэтому какие есть еще меры? И, кстати, государство об этом думает тоже на государственном уровне. Ну, во-первых, у нас со следующего года появятся в библиотеках педагоги-библиотекари. Там будут игротеки, где мы будем филологические игры. Угу. И они могут быть, кстати, очень интересными. И вот некоторые говорят, ой, это неинтересно. А вы попробуйте. А вы попробуйте. Вот сможете меня обыграть? Мы сейчас начнем с синонимы. Думать, мыслить, смекать. Продолжите синонимический ряд. И на ком он прервется, тот проиграл.
Хорошая
эта
идея.
Игра может даже азартной стать в какой-то момент, да, я шучу. Да, но помните фильм «Осенний марафон», как раз главный герой со студентами, когда он входит в аудиторию, он им предлагает продолжить синонимический ряд. Или, допустим, говорит «драпать», «убегать», «бежать без оглядки». Опять же, там переводчиков он готовит, угу, будущих. Попробуй, а не так-то и просто. У нас слово «круто» и «крутой отпуск», «крутой маршрут», «крутой начальник». Огромный пласт синонимов из речи повседневной просто ушел. Наша речь становится, деградирует. То есть речь использования языка на практике. Языку как системе ничего не угрожает, а вот наша речь становится очень беспомощной. Вот, значит, что делает государство? Какие хорошие новости? И слушатели могут воспользоваться результатами некоторой работы. Значит, у нас сейчас нацпроект «Кадры», и за счет государства можно пройти бесплатно для самих граждан повышение квалификации, профпереподготовку. Пожалуйста, можно выбрать классные программы. Коммуникационная компетентность, например, педагога, или коммуникационная там, компетентность руководителя там, в определенной отрасли. И тебя научат, как, допустим, узнать приемы и практики аргументации, как дикцию лучше сделать, как в переговорах себя вести.
Да, но мы-то про молодежь 12 до 17.
Там совершенно разные категории граждан, которые попадают под это. Я считаю, если государство выделило деньги, нам с вами надо воспользоваться.
Конечно, я уже написала программу для такого мероприятия, и уже говорят, есть люди, которые записываются.
Прекрасно.
Правда, это взрослые. Для молодежи, я думаю, тоже нужны программы, мотивирующие иначе, они могут еще не понимать, насколько им это нужно, но мотивация связана с поступлением на работу, не обязательно даже в вузы и так далее. Я думаю, мы, филологи, найдем способ объяснить людям, что выгоднее быть грамотным и культурным, чем неграмотным и матерщинником.
Нет, дело в том, что ты претендуешь на какую-то, допустим, да, это я такое риторическое ты говорю, мы претендуем на какую-то позицию. Угу. Мы хотим, чтобы она хорошо оплачивалась. Нас оценивают на собеседовании, в том числе наши коммуникативные навыки, нашу речь. И вот это вот мышление и речь, которые связаны во время диалога, как раз проявится. Да? И то, как мы умеем выходить из каких-то ситуаций коммуникативных, речевых. Или мы, допустим, каждые 10 минут замолкаем, не можем там слово подобрать, потому что у нас на языке крутится какой-то... непечатное слово,
сказать.
Непечатное.
Да, оно крутится,
да?
Но сказать
вот
нельзя.
То есть... Просто так само не пройдет, сам наш кругозор, словарный запас, эрудиция не улучшится. И точно так же, как мы ходим в спортзал и делаем приседания, отжимания и подтягивания, вот точно так же нужно работать со своей речью. И с речью...
Человек в возрасте может задуматься о том, что он недостаточно хорошо говорит. Ага. Но молодой человек уверен, что он, да, говорит правильно.
Но один раз нужно прийти невесте, да, на встречу с родителями своего жениха, со своей будущей свекровью чай попить и попробовать из этой коммуникативной ситуации с блеском выйти, понимаете? Когда это самое спрашивает сын маму свою, ну что ты думаешь о моей невесте? Она ему отвечает, ты знаешь, она ничего, и этим все сказано. И вы понимаете, вот один раз в такой ситуации окажешься, и начнешь думать, хорошо, а что не так состоялось в этом диалоге? Понятно, что ситуация сама по себе уже непростая, да, и не так-то просто человека расположить в этой ситуации. Один раз на собеседовании при приеме на работу провалился, второй раз будешь к нему готовиться. В лучший вуз хочешь поступать, а там сейчас надо и 3 ЕГЭ сдать, а в некоторых вузах еще и доп. Испытание идет. И начнешь думать, как на этом собеседовании, да, если в устной форме
там себя проявить. Договорились. Они вырастут, поймут, что для хорошей работы или ради хорошего места надо в какой-то момент, что называется, прибрать эти слова подальше.
Внимание! Но... Мы не сказали, что они вырастут. Мы сказали, что надо стараться как можно раньше их вовлечь в развитие их словарного запаса, их речевого поведения, потому что потом будет тяжело. И вот это действительно надо как можно раньше объяснить еще даже школьникам-старшеклассникам.
Просто тут слушатели пишут, что проблема в том, что это уже речевая привычка. То есть бытовой язык, он уже будет у этих людей таким.
Нет, вы знаете, и бытовой язык, когда они увидят, что они при помощи освоенных новых слов, более богатой лексики, могут выражать гораздо более тонкие вещи, они в быту начнут употреблять это. Ну, может быть, не самые такие сложные вещи, типа трансцендентность и так далее, но это и не положено в быту употреблять. А так говорить об серьезных вещах, о которых они действительно до сих пор говорили круто и это, тарам-тарарам, вот тогда они поймут, что они могут сказать больше. Так что потихонечку и бытовая лексика тоже будет исправляться. Но я не гарантирую, что совсем уйдет из быта. Это уже будет зависеть от их желания и от их понимания. Я еще раз говорю, в определенных ситуациях, ну, мужики в ванне, я не знаю, я там с ними никогда не была, но не исключаю, что, может быть, там это и
ну что вы, нет, страшно. Конечно, они там о литературе.
Да, конечно. Анастасия, на работе все 40+, ругаются, но в отсутствии руководства. Или Василий, огромное производство, соответственно, мат повсюду, начиная от работяг и до руководства, ничего, все работаем и все довольны. Оставьте мат в покое, Василий, 281-й, и нас, которые его принимают, мол, филологи, занимайтесь делом. Саша, да. Сейчас, подождите, работаю в иностранной компании информационной, мы там матом просто разговариваем, особенно это иностранцы любят. Ну, в общем, короче, люди, которые явно не дети, они как раз говорят о том, что им удается работать, и они так разговаривают.
Я хотела чуть-чуть еще про подростков добавить. Вы знаете, что интересует молодых, красивых девушек, там, 15-17 лет? Вот если им просто говоришь, давай, о синонимах, антонимах, паронимах, это им не интересно. А вот если говоришь, слушай, давай научимся писать смски твоему возлюбленному так, чтобы он целый день потом думал о тебе, да как зацепить, как сделать так, чтобы это было не просто банально, там, как дела, и когда он и не хочет дальше коммуницировать толком, да, когда ты вот в этих ситуациях, которые важны для ребят вот этой возрастной группы, да, когда ты их ситуации начинаешь анализировать и подсказывать им какие-то сценарии, да, и, или, допустим, предлагаешь, а вот напиши так, чтобы Юрий, ведущий одной из лучших радиостанций, пригласил тебя в эфир или пригласил тебя, не знаю, на выставку в Третьяковку или погулять, или еще что-то. Вот как написать так, чтобы добиться своей какой-то коммуникативной цели? То есть язык просто средство достижения цели. И не надо недооценивать наших подростков, они это прекрасно тоже понимают. Просто цели у них иногда не совпадают с нашими собственными. Вот. А теперь отвечая на ваш вопрос, связанный с производством и с деловой сферой. Вы знаете, вот я сейчас хочу обучать не только коммуникационной компетентности, не только руководителей, да, но и работников производства. Потому что мы сейчас с рабочими специальностями очень плотно работаем и заявляем соответствующие программы. Да. А мне говорят, а зачем работягам это самое, зачем работяг коммуникации учить. А потому что они сами говорят, а что вы нас сводите к тому, что мы только должны матом разговаривать? Да нет, да мы вообще-то тоже хотим, в общем-то, как в Советском Союзе
понимаете,
было. Помните, они стихи знали.
Смотрите,
они
по идее,
могли
по идее этих работяг должны были научить разговаривать в школе.
Должны были. Да, школа отбила интерес к русскому языку. Просто ненависть к русскому языку, честно говоря, формируют. Потому что русский язык – это не жиши, чаща, это не только орфография, пунктуация, когда нас 10 лет этим долбят, понимаете? Это еще и очень много вещей связанных, опять же, и с историей красноречия, опять же, с теорией, практикой аргументации, и, допустим, с риторическими фигурами. Вот спрашивают, давай конкретные приемы с тобой выучим, посмотрим, как способы создания интриги, да, как способы, опять же, борьбы с манипуляцией. Опять же, как распознать маркеры манипуляции в речи, как их нейтрализовать? Опять же, да?
Василий пишет, вот вас послушаешь на предприятии, да, разговор. Да. Валерий, милостивый государь, ваш припой капает мне за шиворот. Ой, Виктор, простите великодушно, я больше не буду. Ну, понятно так. же, что так это не будет работать.
Сотрудники предприятий. Как сказали наши зрители, работяги, я вас очень прошу, найдите меня ВКонтакте, Лидия Малыгина меня зовут, и прям запишитесь, мы вас за счет государства обучим всем вот этим вот классным, полезным в жизни вещам. И я вас уверяю, это отразится на вашем карьерном росте.
62-й, работаю в министерстве, все коллеги так. культурные, не представляю, mm-hmm. чтобы кто-то матернулся на работе, mm-hmm. все люди культурные, уважают себя и свою речь. Такие тоже бывают. Так, попрошу вас надеть наушники, голосованию еще у нас 9 минут, а прямо сейчас переходим к звонкам. 7373948, прошу вас.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Ну, запрещать мат бесполезно, он не запретится. Первая гостья ваша говорила, одна из прекрасных, что надо научить правильно употреблять, если уж ты употребляешь, если уж ты для себя решил, что ты употребляешь, где и как и с кем, потому что есть отдельная категория граждан, весьма уважаемых, имеющих отношение к криминальному миру, например. Если вы начнете с ним вот так вот вальяжно разговаривать, используя ненормативную лексику, он вам может, ну, прошу прощения, предъявить и подтянуть просто за слова. Ну, а что ты, расскажи-ка мне, друг, что ты имеешь в виду по отношению ко мне, используя вот эти вот обороты, и он будет прав. Это тоже надо знать. То, что дети матерятся и уши от этого вянут, да, у меня тоже вянут, и я вот приму на вооружение совет, опять же, вашей прекрасной гости, которая сказала, ребята, кто вас так учил? То есть, потому что я пытался как-то пару раз в свою жизнь молодым людям делать замечания по поводу ненормативной лексики, но меня это вот коробит, когда это происходит где-то вот в метро, там, в автобусе, когда вокруг женщины какие-то сидят. Вот такой испанский стыд, знаете, когда творю не я, а ты на мне. Хотя я, сам делом, грешен, конечно, я в прошлом военный, поэтому как бы ничто не чуждо мне лично, да, но я никогда не употребляю, допустим, при родителях, никогда не ругался и при сыне. И то же самое объяснил мелкому, что так, ну, он же не мелкий, ему 26 лет, вот, он тоже как бы от него не слышит, хотя я знаю, что наверняка он употребляет. Вот, поэтому собственный пример и какой-то действительно такой... Надо, чтобы какой-то авторитетный человек...
Ну, это какая-то... Понятно, понятно. В данном случае просто возникает вопрос. Вот из истории этой, да, то есть мы выяснили, что сам он при родителях не матерится, при других матерится. А сын при своем родителе тоже не матерится. Но с высокой долей вероятности материться потом. Вот эта история какого-то такого... вот здесь рыбу заворачивали, а здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Это же не работает так.
Нет, это так, и так весь язык устроен, потому что, посмотрите, ну, вы знаете, что мы можем говорить высоким стилем, что было приведено, да? Сударь ваш припой капает мне за шиворот. Вот. И причем... Если действительно мы употребим именно этот вариант, это будет таким же нарушением нормы русского языка. И все остальное тоже. То есть реально, действительно, главное про язык знать, где, когда, что можно и нужно говорить. Вот это и есть владение языком. И тут действительно есть, да, очень много разных...
И это нормально, тонкостей. Это не лицемерие, когда, нет. допустим, перед всеми я разговариваю, а перед мамой нет.
Юрий, умение переключать стилистические регистры в изменившейся ситуации. Вот вы утром проснулись, вы в ситуации бытового общения, вы со своей любимой женщиной пьете кофе и говорите определенным образом, да? Потом вы приехали на работу, вы по-другому оделись, вы другую социальную роль исполняете, и у вас уже деловая речь, у вас официально деловая.
В этом нет лицемерия.
Ну, нет, наоборот, так и должно быть. Образованного человека отличает умение переключать стилистические регистры. Необразованный человек везде говорит одинаково. Вот как я часто этот пример приводила, когда я в гости пришла к однокласснику, который в правоохранительных органах всю жизнь проработал, и он со мной за столом говорит языком протоколов, вот так, как на работе, вот из серии.
Будет возбуждено.
Да, это Корней Иванович Чуковский еще от 2 до 5, он эти ситуации все описывал, когда милиционер ребенка спрашивал, ты по какому вопросу плачешь?
Да.
Или ты в каком районе проживаешь? А сам мне отвечает, я проживаю в зеленом массиве столицы, понимаете? Это звучит комично. Комично, а я говорю, а я так, знаешь, живу.
Но это было характерно для ситуации 30-х, 50-х,
да нет, наши ГАИШ, ГИБДДшники также сейчас говорят, понимаете? А какие они иногда пишут смешно. смешные протоколы, это просто вызывает гомерический хохот. А это, между прочим, представители власти, сотрудники ГИБДД. И их речь должна быть безупречной, потому что они с нами говорят от лица государства. Соответственно, писать протоколы обязаны грамотно. А с любимой женщиной должны говорить без канцеляризмов. То есть без оборотов официально-делового стиля за пределами стиля, понимаете?
Хорошо, но Василий говорит, ну а тогда все нормально, материться в общественном месте запрещено, есть штраф. Надо просто сделать так, чтобы молодежь, которая не имеет в данном случае никаких ограничений с их точки зрения, эти ограничения получили.
Вот ну, не без этого, потому что, конечно, нормы, которые у нас прописаны в поведении речевом, и не только речевом, они, конечно, должны соблюдаться, потому что, еще раз подчеркиваю, определенные варианты поведения, как я уже неоднократно говорила, они все равно недопустимы, даже если это без матерной лексики. То же самое, значит, ну вот, нехорошее поведение, типа оправиться там в неположенном месте – карается штрафом, и выразиться в неположенном месте тоже карается штрафом или хотя бы предупреждением. Но так люди будут знать, где что положено, потому что, в принципе, это тоже формируется
возвращаясь... в ходе работы. Не говорите Собянину, я боюсь, мы просто сейчас озолотимся, мы будем огромные штрафы платить теперь еще и за это, понимаете?
Если ну, только, может быть, русский язык того стоит.
Мне хватит парковки.
Работаю в полиции, как можно не материться, жалуется Александр 656, рыбак 783. Как можно не материться, когда сходит рыба? Это можно или
нельзя
нет?
Нельзя не материться, когда сходит рыба. Но главное, чтобы эта рыба сходила в отсутствие женщин и детей. В остальном, ради бога.
Так, 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Вот свою историю вам расскажу коротко. Понимаю, что времени мало осталось. Может, у вас какие-то мысли будут. А у нас семья абсолютно никто не матерится. Ни жена, ни родители. Вообще никто. Дочь школьница, еще начиная с средних классов, узнаю, что, ну, родительского чата, что дети, значит, ругаются, ну, как, не ту информацию не воспринимали, а потом я так аккуратно спросил, говорю, нам много кто ругается, он там, ну, да, порядком. И я просто так невзначай спросил, я говорю, а ты сама-то не это, будущее, она человеком честным, и знаю, что за правду я в жизни накажу, она говорит, тоже бывает. Я говорю, как так, ты вообще, ну... Для меня это было шоком. Но она честно призналась, говорю, ну ты все понимаешь. Ну да, но в школе как-то все говорят, то есть она, ну, вроде бы не понимает, что тут такого, когда все говорят, ну, там поговорили, ну ладно. Но каково было наше с супругой удивление, мы, будучи да, еще с семьей выцерковленной, ребенок много лет, там, больше пяти, не помню, 6-7, она еще ходила в воскресную школу в церковь, то есть в воскресное богослужение. И вот, и каково наш был шок, когда она сказала, что больше половины детей и там тоже ругаются.
Ну, там-то вот это тут... карается, согласитесь.
Нет, естественно, никто из пресвященников, конечно, этого не будет, когда они выходят там погулять или еще что-то. Вот для нас это необъяснимо. И еще, пользуясь возможностью...
Совсем коротко.
Да, есть такая книга, называется «Вся правда о русском мате». Вот всем рекомендую, взрослым...
А вы знаете, а я не хочу читать о мате. Я хочу читать сборник поэзии. Вот сейчас 130 лет будем со дня рождения Есенина. Лучше стихи выучите, не какие-то не широко известные, а что-то малоизвестное из Есенина. И вот таким образом свою память, словарный запас. А про мат мы, извините, уже все знаем. И функций там полно, кроме оскорбления. Понятно, что и экспрессивная есть функция, и такая, и всякая. Мы слишком много внимания уделяем мату. Давайте посмотрим, если ведь и другие сферы, связанные с языком, с культурой речи, они очень интересны. Мат – это попсовая тема. Я уже, по-моему, 800, сколько, я уже сбился со счета. Меня каждый раз, когда приглашают о языке говорить, это все время связано только с бранью. А мне хочется еще о чем-то. И один из самых действенных способов – это перенести фокус внимания и сосредоточиться, например, вот как я уже сказала, на каком-то очень таком ярком, концентрированном, интересном, заряженном слове. Давайте учить стихи. В год... 130-летие Есенина, например.
Тут вам сразу все написали, ага, Есенин-то не матерился. Ну да.
А, смотрите. Вот станьте Есениным, тогда вам тоже можно будет.
До этого дорасти надо.
Конечно.
У нас был вопрос. Считаете ли вы необходимым бороться с ненормативной лексикой среди молодежи? И было 4 ответа на выбор. Да, нужно больше наказывать. Да, нужно убеждать, что мат – это плохо. Нет, это пройдет само с возрастом. И нет, мат – это часть языка. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Елена Борисова?
Боюсь, что нет – это часть языка.
Вы что скажете? Лидия Малыгина.
Я думаю, что я буду бороться с матом в своей
нет,
речи.
А как меня... люди проголосовали?
А как народ? Особое мнение. Ну, народ, скорее всего, скажет, что часть языка, я думаю.
Давайте посмотрим, как на самом деле проголосовали. Самый популярный ответ – да, нужно убеждать в том, что мат – это плохо. О-о-о. Этот вариант выбрали 51% аудитории. На втором месте – нет, это пройдет само с возрастом – 19%. На третьем месте – да, и за это надо больше наказывать – 18%. А нет, мат – это часть языка – это самый непопулярный ответ.
В нашей аудитории.
12%
я рада, что мы
выбрали
ошиблись.
Этот вариант.
Мы были пессимистами.
Они нас поправят.
Елена Борисова, Лидия Малыгина, я благодарю вас. Спасибо.
Пожалуйста.